То есть то, что делает человек, он находит общение с преданными и избегает общения с материалистичными людьми. Это социализация. Это очень важный процесс для нас. Вот почему этот взгляд на социальных психологов очень актуален в свете того, что происходит в ИСККОН. Наиболее конструктивная трансформация личности, которую он видит религиозный опыт, это то, что происходит внутри индивида, но это в сущности касается индивидуальных социальных отношений, его социальных отношений. Человек освобождается от чувства изоляции и приходит в гармонию с тем, что занимает высшее положение в его иерархии ценностей. Высшее положение в иерархии ценностей для Бойзена — это Бог. Такое социальное определение Бога. Бойзен воспитывался в очень строгой семье пресвитерианцев. Они поют только песни Давида, никакие другие. Никакие сочиненные людьми гимны. Очень строгие пресвитерианцы. Затем он стал священником. В приходской церкви среди либеральных пресвитерианцев. У него было очень строгое воспитание. То, что я вижу в Бойзене, это такого рода христианство, которое, возможно, не пережило Второй мировой. Ненадолго пережило. Очень строгое протестантское христианство. Он воспитывался в строгости. Его дед воспитывал, отец умер рано. Дед был пресвитерианским священником. С обеих сторон в его семье были священники. То есть это как некая такая брахманическая линия, которая с поколения в поколение продолжалась. Профессора лингвистики, профессора естественных наук, пасторы, священники, шотландские пресвитерианцы, строго осуждающие грех, кальвинисты, шотландские ирландцы. Что с ним произошло? Он необычная личность во многом. Он находился на гораздо более высоком уровне, чем большинство людей, окружавших его. И он очень серьезно относился к тем вещам, к которым многие относились спустя рукава. Вот определение Бога. Я попытаюсь показать, что идея Бога — это... То есть Бог символизирует для него индивидуальную, социальную, высшую систему ценностей, и что скрыто и явно это проявлено, присутствует в жизни всех людей. То есть у него была эта идея. Он говорит о социальной психологии здесь. Это одна из его статей. Нас не будет интересовать патологический опыт. Что делает Бойзен? Когда он прошел через этот опыт кризиса, он считает, что он обнаружил законы духовной жизни, и он пытается их следовать на примере жизни обычных людей, через что они проходят. Как люди с умственными болезнями, кризис усиливает их болезни, а обычные люди тоже проходят через это, через кризис. И вот это для нас представляет интерес. Здесь обычно голоса с людьми говорят, они считают это Богом, они слышат голоса какие-то, которые говорят им делать то-то и то-то. Есть короткое описание собственного опыта Бойзена. Завтра почитаем. Важность опыта ощущения, что ты лицом к лицу с Богом, можно рассматривать в свете теории МИДа, Джорджа Герберта МИДа, основателя социальной психологии. Теории МИДа, социальной основы личности. Согласно этой теории, личность — это сугубо субъективный аспект культуры. Именно внутреннее усвоение индивидуумом внутри индивидуума организованных социальных отношений делает возможным использование языка. Социология — человек в обществе. Социальная психология говорит, что это также общество, есть также общество внутри человека. Аспекты социальной структуры мы как бы привносим в себя, чтобы пользоваться языком. И далее он описывает это подробно, техническая информация. Последствия этих взглядов, которые Мид не развивал, но которым он, похоже, следовал, в том, что идея Бога — это символ, с которым верность группе поднимается на уровень универсальный и неизменный. Иными словами, на все времена и во всем пространстве. Моя группа — это не просто эта маленькая группа, но в действительности она так или иначе представляет всех, как мы недавно говорили. Вайшнав — это не упадхи. Когда Прабхупада говорит «Вайшнав», он не подразумевает просто какую-то секту в Индии. Он имеет в виду всех живых существ на самом деле. Мы пытаемся освободиться от материальных обозначений. Когда мы говорим о сознании Кришны, мы не думаем о том небольшом, маленьком, что мы делаем. Мы думаем о том, что применимо ко всем, во все времена и обстоятельства. Также ученые, они ставят, относят вайшнавизм к сектантским движениям. Давайте вернемся к социальному определению Бога. То есть Бог — это то, что в социальном опыте больше всего восхищает человека, то, что он любит, то, чему он хотел бы быть верен, и то, чем он себя судит. Бог символизирует высшую важность для каждого человека, называет он себя религиозным или нет. Каков наш социальный опыт, по крайней мере, как преданных? У нас есть определенные люди, которых мы любим больше всего. Кто это? Кроме как Бог — это чистые преданные. У нас есть наши Дикша-гуру, Шикша-гуру, у нас есть предыдущие Ачари, у нас есть шесть Госвами. И у нас есть молитвы, просьбы быть принятым в общество шести Госвами. Вот эти души, которым человек больше всего восхищается, кому он хочет быть верен и от кого он отталкивается в суждении о самом себе. Что думает Шрила Прабхупада обо мне? Что важно, не то, что я думаю о себе, а что Шрила Прабхупада обо мне думает. как бы он меня охарактеризовал? И представляет ли он Бога? Конечно. Сакшат-дхари-твина. Поскольку люди ищут Бога, они ищут того, кто может представлять Бога. Трагедия в материальном мире такова, что эти люди, которые должны представлять Бога, они оказываются такими неуспешными богами, неудачными богами. Есть определение любви. Человек влюбленный — это тот, кто исповедует религию погрешимого Бога. То есть речь идет о материальной сексуальной любви. Быть влюбленным. Какой-то аргентинский писатель сказал. Быть влюбленным — это религия погрешимого Бога. Шекспировская Ромео и Джульетта. Джульетта называла Ромео богом, которого она обожествляла, которого она обожала. Люди были достаточно откровенны тогда. Поскольку это естественно, наша дхарма — предаться, и мы ищем того, кто представляет Бога. Бойзен дает определение любви. Он пользуется словами одного философа. Дает определение любви как желанию соединиться с идеализированным другим «я». И Бойзен видит континуум между сексуальной любовью и, то есть, между камой и премой. Я даю наше определение. Вот это обожание или идолопоклонство — это когда вы заменяете Бога кем-то другим, что не представляет Бога. Когда вы поклоняетесь чему-то, что не является Богом, как Богу, это идолопоклонство. Чему-то погрешимому такому. То есть выбрать что-то ограниченное, нежели безграничного Бога. Вопрос неразборчив. Прабхупад сказал, если бы он знал, что такое любовь, то... Вот это идолопоклонство, это идея Майявади. Есть ли еще вопросы по материалу? Мы перейдем к таблице. Целая глава объясняет эту таблицу. Кому-то трудно читать Бойзена, кто-то жаловался. Если вопросы, какие-то проблемы, давайте, не стесняйтесь. Это идея изоляции, греха как изоляции. Для нас, как для преданных, это быть изолированным или самоизоляция обычно. Если кто-то хочет грешить, он покидает общество преданных, и он уже не является частью этого общества. Если человек по-прежнему желает исправиться, так или иначе, он должен быть как-то принят заново, снова воссоединиться с этим обществом. По крайней мере, мы надеемся на то, что если обычно, чтобы произошло разрушение фундамента мышления, обычно требуется несколько случаев.
Then what happens is somehow or other he finds a society of devotees, doesn't it? Because there's somebody else operating on this, and that's Krishna.
Так обычно что происходит? Он находит общество преданных, потому что Кришна этим оперирует всем.
We always give people the holy name, and somehow or other those people get guided.
То есть так или иначе эти люди получают руководство, чтобы встретиться с преданными. Они направляются. И мы всегда это видели. По милости Кришны человек получает духовного учителя, и по милости духовного учителя человек получает Кришну. Кришна всегда выводит людей. Нет, это серьезный случай. О чем он говорит? Вот эти случаи шизофрении такие. Это когда живой человеческий документ, он открывается для судного дня. То есть во время кризиса все открывается. Но у многих людей нет кризисов. И тем не менее у них есть... То есть они проходят в медленном режиме ту же динамику. Но я думаю, что религиозные кризисы достаточно частые. Если посмотреть на эту таблицу, никто не знает, что такое шизофрения, я не смогу дать вам определение. Обычно это совокупность таких острых психических эпизодов, и это обычно совокупность разных каких-то моментов, которые связаны с этим. Это очень пластичное что-то. То есть тут есть идеи самопожертвенности, катастрофы всемирные, перерождения, реинкарнации и так далее. Все это происходит. Многие из нас прошли через это. Вы думаете, что вы мессия, и там мир. В мире скоро катастрофа произойдет огромная. Иногда там паранойя какая-то очень серьезная, что там ЦРУ вас преследуют, или что есть некая огромная глобальная конспирация, и все там хотят вас преследовать. Такая паранойя. Но обычно... Голоса какие-то говорят с вами. Часто это воспринимается как голоса Бога там и так далее. Но это происходит без наркотиков. Если посмотреть на эту таблицу, мы видим здесь три слоя.
Mm-hmm.
И позднее это обсудим. Что интересно, сверху здесь обозначены контроль желания и степень осознанности, и в колонке объединяющие желание, признание, взаимности. Иными словами, он говорит, что это желание самосознания. Признание значит признание тех людей, чье мнение для нас очень важно. Это духовный учитель в нашем случае. И ответ — это некая взаимность со стороны этих людей. И степень осознанности — это ясная степень. Снизу — сегментный. Бозин взял этот термин, заимствовал его у одного человека. Этот термин «сегментный» взят из теории атомарной функции личности. И, то есть, теория, объясняющая животные наклонности в человеке, связывая их с нижними участками, сегментами позвоночного столба. Мы бы сказали «низшие чакры», то есть низшие регионы позвоночного столба. Контроль желаний сегментный, это означает то, что связано с низменными инстинктами. Степень осознанности — забвение. То есть вы просто теряетесь в этих желаниях. А посередине конфликтный. Я считаю, что это благость, страсть и невежество. Иными словами, если мы, скажем, говорим о шизофрении, есть шизофрения в гуне благости, в гуне страсти, в гуне невежества. Проблема в том, что обычно мы не встречаем случаи шизофрении в гуне благости в наше время. Но в шизофрении в гуне благости это что-то вроде Джордж Фокс или что-то такое. Говоря о его эпизоде шизофрении, эпизодах, не пытаюсь говорить о всех нарушениях психики, но есть определенные, классифицированные как умственные расстройства. Бойзен называет это попытками духовного самоизлечения. Я считаю, что это так. Прежде чем я стал преданным, у меня был определенный опыт. Он не был таким острым, но что-то подобное было со мной. Прежде чем я встретил Прабхупаду. Это независимо от наркотиков было. Однажды со мной произошел такой экстраординарный эпизод, прежде чем я стал преданным. Это случилось из-за изучения онтологического аргумента о существовании Бога, который показал, что Бог — такое существо, которое действительно так реально существует, что нельзя представить, что он не существует. И я осознал, что это так и есть. И это было что-то вроде опыта личной встречи с Богом, и уже за 3 дня я уже был готов спасти мир. Затем это закончилось. Это не было шизофренией. Я не был под наркотиками. И были другие кризисы, все это совпало. Я думаю, что это достаточно распространено. Посмотрите на автобиографию Бойзена. Там он описывает серию эпизодов, когда в больнице он описывает такие эпизоды в больнице, происходящие. Эпизоды таких кризисов. Если посмотреть... Ну, шизофрения — это просто ярлык. Может быть, сейчас у них другой ярлык.
That's what it literally means.
Я думал, что шизофрения буквально означает раздвоение личности. Да, это буквально это и означает. Но во времена Бойзена это называлось ранним слабоумием. Обычно такие расстройства свойственны подростковому возрасту. Потому что обычно это происходит. Вот такие вещи в подростковом возрасте, пубертантном периоде. Я не говорю о том, что это патология в ИСККОН. Бойзен начинает с этого, потому что он считает, что через этот эпизод он обрел понимание глубин структуры человеческой личности. И затем это понимание он переложил на обычную жизнь. И я действительно хочу рассматривать обычную жизнь в ИСККОН. Но именно так он представляет это. Я хотел бы сказать, что есть такие острые периоды, через которые люди проходят. Вы не должны через них проходить, чтобы духовно продвигаться. Но это как прорыв. Люди блокируются, и потом происходит прорыв. И когда смотришь на описание, которое он дает, описание шизофрении, вот эти идеи самопожертвования, смерть, катастрофы, всемирной мистического отождествления, что я частица целого. Иногда я отождествляю себя с целым, я огромный, важный, а в другое время я чувствую себя совершенно нулем, незначительным. Перерождение — это очень распространено сейчас. У людей есть представление о перерождении. Миссия пророка — это все был опыт Арджуны, описанный в 11 главе Бхагавад-гиты. Возможно, вы заметили это. Каждый из этих. То есть существует континуум опыта, можно так это назвать. И в зависимости от качества людей, которые вовлечены, и от ситуации, это может быть подлинным откровением или откровением, которое приходит только в состоянии смятения, неясности. Если говорить нашими терминами, мы можем иметь дело с высшими уровнями реальности, я считаю так. Будь то Бог или полубог или демоны, это зависит от того, на каком уровне вы находитесь. Есть люди, которые изучают религиозный опыт. Я проходил такие курсы о разном мистическом опыте. Люди проходят через... Люди в разных религиозных традициях проходят через это. Я думаю, что это такой универсальный религиозный опыт. Мне не нравится называть его религиозным. Я думаю, что это просто опыт, так или иначе. Трансцендентный опыт. По крайней мере, то, что выше этого мира. Бойзен говорит о внутреннем судном дне. Когда Бойзен говорит об этом в действительности, в своей автобиографии он описывает этот эпизод гораздо более подробно, чем то, что вы читали. И это было вызвано в нем в результате того, что его отвергла женщина, на которой он хотел жениться. И это продолжалось до его смерти в 36-м году.
But
Он описывает то, что происходило. Он говорит, что к ночи у меня в голове начинался вихрь, то есть он находится в больнице. Это казалось судным днем. И все человечество стекалось с четырех направлений, как в диаграмме. Он видел центр, куда люди устремлялись и выходили оттуда. Со всех направлений они стекались туда. Они входили и выходили. Он видел все это его опыт. Они все шли в четырех направлениях и шли к общему центру. Там их подводили к скамье суда. Но это, казалось, был автоматический суд. Каждый человек судил себя сам. Там люди делали определенный выбор. У каждого было три выбора. Первый был трудным и правильным выбором. Второй подразумевал элемент жертвы и означал, что человек станет женщиной, а не мужчиной. То есть это идея перерождения, реинкарнации, нравственного выбора. Третий был обманчивым выбором, который посылал человека сразу в нижние регионы. И эти нижние регионы не казались чем-то незыблемым. Все это казалось огромной сосудистой системой. И каждый человек был корпускулом в потоке крови, и мы все вращались и вращались и вращались все это время. Они делали выбор, кого-то посылали вниз, кого-то вверх. И тогда мне пришло понимание, что мое сознание перешло на низкий уровень. Иногда это сопровождалось коротким замыканием. Сегодня ночью он был с ангелами, следующей ночью с ведьмами. То есть он проходил через все это. Он описывает это как внутренний судный день в душе. После того, как я стал преданным, я снова прочитал Евангелие. И моя первая интуиция была такова, что судный день я считал вселенской формой. Это описано от Марка, в Евангелии от Марка. И также от Матвея это подробно описано. Он говорит там, от Марка, он говорит, в те дни, после страданий, солнце потемнеет, луна перестанет давать свет, и это будет космическое уничтожение космоса. Звезды упадут с неба. И тогда мы увидим Сына Человеческого, который придет с огромной армией во всей славе. И он пошлет ангелов. Они выберут избранных и отправят их в высшие регионы рая. Вот такое описание там есть. Очень краткое. От Матвея там более подробно описано. Это от Матфея, 25 глава. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите». Это Иисус описывает свое видение согласно Евангелию. Он скажет, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И затем вот этот знаменитый отрывок. «Ибо я алкал, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и посетили меня». И тогда праведники скажут ему, «Господи, когда же мы видели тебя алчущим, накормили?» И он скажет им в ответ, «Как вы сделали это одному из тех братьев моих меньших, то сделали мне». И тогда он сказал и тем, кто по левую сторону от него были, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный». Обычно это интерпретируют как сатана, уготованный дьяволу и ангелам его, «Ибо я алкал, а вы не дали мне есть». И пойдут эти в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. То есть христианская идея обычно, что будет судный день, со временем он придет. И у Каларупы тоже есть этот аспект. Я думаю, что вот что я считаю, есть судный день, есть некое частичное видение Каларупы, вселенской формы. Господь присутствует, я пришел, чтобы занять всех людей, вы на поле битвы, есть хорошее и плохое. Люди так делятся. И есть великая миссия, которую нужно утвердить, и Арджуна должен быть инструментом. Похоже, что это именно и есть это описание. Как бы то ни было, я прочту еще один отрывок.
Ямарадж, in a sense, you know, from our point of view, I think of from
Ямарадж, с нашей точки зрения, с духовной точки зрения, судный день, он всегда происходит. Ямарадж — это судья, по крайней мере, он судит греховных. Так иначе, это его гипотеза в этой книге. Это было исследование опыта пациентов в клинике для умалишенных. Помните, что через что прошел Бойзен? Он стал капелланом в госпитале. И он записывал тот опыт людей, чтобы понять, что происходит с другими. И он обнаружил, что это то же самое, что происходило с ним. И затем он исследовал, что позволяло людям излечиваться или оставаться теми же, или же ухудшать свое состояние. И он обнаружил некоторые элементы характера или качества какие-то, которые как раз определяли это. Это исследование опыта душевнобольных подтвердило нашу рабочую гипотезу, которую мы можем приложить к опыту наших религиозных гениев. Согласно этой гипотезе, определенные типы душевных расстройств не являются злом сами по себе, а являются опытом, позволяющим решить проблемы. Это попытки реорганизации, когда проявляется вся личность целиком до самых глубин и обретает силы встретиться лицом к лицу с опасностью личной неудачи и изоляции. Согласно этой гипотезе, главное зло, причина этих душевных расстройств, лежит в сфере личных отношений, в частности с тем, что для большинства людей символизируется идеей Бога. Страдающий психозом — это тот, кто, принимая стандарты и идеалы, привитые его первыми наставниками, обнаружил в себе столь значительное отклонение, что не в состоянии посмотреть в лицо своему внутреннему судье, не подвергая себя сильнейшим эмоциональным переживаниям. В более злокачественных случаях пациент, больной, даже не пытается это сделать. Он либо просто не сопротивляется, либо он искажает свои убеждения, чтобы сохранить свое чувство безопасности. Острые беспокойства, с другой стороны, возникают из осознавания опасности. Такой страдающий сталкивается с тем, что для него является серьезной проблемой жизни и смерти, и его отношения со Вселенной. Таким образом, он демонстрирует значительные религиозные переживания. Такие беспокойства, по нашему опыту, либо возвеличивают его, либо губят. Даже те, чьи убеждения подверглись разгрому, пытаясь объяснить тяжелые ситуации своей жизни как благоприятные для воспитания самоуважения, могут благодаря этим трудностям найти новую жизнь и надежды, новой надежды. Таким образом, эти эмоциональные переживания помогают избавиться от злокачественных настроений и привести к новому синтезу. Вот такова его гипотеза по поводу вот этих душевных болезней. Таков его тезис. Так, если мы... Я немного расскажу о Бойзене, его уже взрослой жизни. За 5 лет до своей смерти он опубликовал кое-что. Записки о его случае, где он все объясняет. Как я сказал, если мы посмотрим, как он воспитывался, может быть, многие из нас так не воспитывались, но определенно мы хотим, чтобы все наши дети так воспитывались, которые родились в этом движении. Поскольку что мы видим в нем, это очень серьезное, строгое религиозное воспитание, очень сильная идеализация его родителей, учителей, отца, матери. И также в его случае, Бойзен в его случае написывает это как подростковую сексуальную гиперчувствительность. Он говорит, что что-то началось, когда ему было 4 года.